Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Лимузин Барака Обамы в ритме человеческого шага движется по прямой капиталистского холма. Без крупных планов присяги, красивой жены и панорамного колыхания миллионов. Рутина ритуала. На Евроньюс эту часть трансляции не комментировали. Четверо элегантных, как кино, телохранителей по бокам машины, серебристый клин мотоциклистов, невысокий забор оцепления. Камера бесстрастно скользит по живой цепочке из сотен людей. Люди висят на деревьях, прыгают, обнимаются, машут флажками, руками, бегут по тротуару, щелкают фотоаппаратами. И вслед за этим размеренным, уверенным, победным проездом-проходом плывет гул, в котором смешиваются девичий восторженный визг, скандирование имени нового президента, бравурный свист и просто шумная возня многих счастливых людей. Это не рев возбужденных трибун, не восторг рукоплескания, не рваная тревожность митингов. Оказывается, 20-минутный, непрекращающийся гул ликующего народа – это совсем особый звук, наверное, как-то связанный с надеждой и уважением к самим себе. Если миллионы улыбаются, это воодушевляет. И эту картинку видели во всем мире. Не только информационные, но и некоторые национальные каналы в разных странах показывали инаугурацию чужого президента в прямом эфире. Российские каналы могут сколько угодно рассказывать об ошибках и просчетах ритуала, подчеркивать его стоимость, сарказмом педалировать на том, что это, конечно же, шоу и только шоу. Но пары кадров с инаугурацией президента российского, которые для сравнения показали на РЕН-ТВ, хватает, чтобы почувствовать разницу, просто эмоциональную. До секунд выверяют. Одинокий и холодный проезд кортежа российского совершается по зачищенному от людей городу за укрепленные башни Кремля к царственной челяди. Еще одно экранное событие, а точнее трагедия. Двойное убийство в центре Москвы адвоката и журналистки. По идее, еще лет 10 назад оно должно было вызвать на экране бурю. В прямом эфир вышли бы и дискуссионные программы, и репортажами о трагедии открывались бы все новости. Правда, это было время, когда прощаться с погибшими приезжали не только политики и обычные граждане, но и президент. Теперь телевидение никого не беспокоит, ни провидели, ни собственный народ. 20 секунд устно под видео в середине выпуска. Вот красная цена молодым жизням, старавшимся сделать жизнь других справедливее. Исключение новости РЕН-ТВ и Пятого канала, и только в итоговых программах государственных телекомпаний, наконец, сделали подробные репортажи. Ну и, наконец, кризис. Эта тема на экране двоится. На госканалах за народ страшно переживают начальники. В общем, хорошо, что про падение рубля и безработных с экрана говорят женщины-министры, не так мрачно. Большинство же остальных высказываний посвящены очищающей и животворящей силе кризиса и грядущим успехам отечественного производителя. На отдельно взятых каналах, не федеральных, картина не такая бравурная. И в случае кризиса однозначного ответа для освещающих его нет. То ли не будить лихо, то ли рассказывать про отдельно взятые беды. Итак, показанные с очевидными акцентами верстки – подборе деталей и комментариев, события минувшей недели, а главным, конечно же, оставался газ, дают нам возможность сегодня поговорить об очень тонкой материи. Как события становятся или, наоборот, не становятся событиями телевизионными? Как на этот процесс влияет редакционная политика канала, вкусы и умения журналиста, реакции и ожидания вас, аудитории? Со мной сегодня в студии корреспондент программы «Неделя», репортер Владислав Николаев. Здравствуйте, Слава.
Здравствуйте.
А по телефону моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Извините, что представила сначала мужчину, потом женщину, но тем не менее доброе утро, Арина.
Здравствуйте.
И вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вы думаете, чем обычно руководствуются редакции журналисты, когда решают, о каком событии рассказывать, а о каком нет? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пишите и звоните. Ну что ж, Арина, начнем с вас. На какие еще детали в освещении главных или, может быть, не отмеченных мной событий вы обратили внимание на минувшей телевизионной неделе?
Ну, я думаю, Аня, вы более чем подробно сделали такой обзор. Ну, скажем так, основного того, что мы видели, и того, что не видели. Но вот я, пользуясь случаем, начну, наверное, с того, о чем вы, может быть, не сказали, но это относится к теме нашей программы, тем более, что у вас в студии очень уважаемый корреспондент Слава Николаев. Вы знаете, я хотела просто задать вопрос, поскольку это несколько неожиданно было для меня впечатлением в программе «Неделя», помимо действительно очень точного, и я бы сказала, не побоюсь этого слова, смелого репортажа про кризис в программе «Неделя», кстати говоря, эти материалы удаются, и они получаются очень внятными, точными, без всякой паники, истерики, о том, что, собственно, ждет и может нас ждать вот в ближайшее время и сейчас. Но вот был у вас материал по поводу челябинского губернатора, и он меня, честно говоря, вызвал некоторое недоумение, потому что, возможно, да, действительно, мы отвыкли от таких материалов, а, возможно, что-то есть в нем такое, о чем, ну, собственно, вы либо не досказали, либо, возможно, не получилось сказать. Потому что, конечно, очень внятный был репортаж в начале и в конце. Понятно, что тема кризиса охватывает российские регионы, и, к сожалению, очень много трагических судеб. Люди даже кончают жизнь самоубийством, как герои вашего репортажа. Но я не очень поняла...
Причем там губернатор?
Нет, не причем тут губернатор, просто сама фактура изложения.
Арина, давайте тогда попросим, чтобы Слава рассказал, не мы с вами, пусть он расскажет суть
репортажа. Для меня это было несколько непривычно в программе «Неделя», и даже честно скажу, чтобы пояснить нашим слушателям, почему я начинаю с этого вопроса, у меня, знаете, закралось такое сомнение, что, может быть, это интересы акционера канала РЕН-ТВ, кого-то из акционеров стоят за этим репортажем. Разубедите меня или подтвердите мои сомнения, Слава.
Ну, разубеждаю, давай. Начинаю разубеждать. Здравствуйте, Арина. Знаете, какая штука? Мысль, которую мы пытались доказать этим репортажем, заключается вот в чем. Масштабы кризиса в российских регионах, мне кажется, и сами регионы, и власть в Москве, и власть в регионах, и даже сами люди представляют себе очень слабо. Потому что кризис выглядит очень точечно. Кризис выглядит как трагедия каждого отдельного человека, каждого отдельного предприятия. Мы пытались как-то свести воедино и посмотреть, а там в регионах кто-то сможет ответить за последствия этого кризиса? Или люди будут задавать вопросы только директорам своих предприятий, только соседям, только докторам? Или они пойдут, как-то, может быть, выйдут на улицу, я не хочу сказать, не хочу никого призывать идти на улицу, но они будут предъявлять претензии местной власти, которая, ну, как мы все прекрасно представляем, в большинстве случаев ведет себя крайне неаккуратно со своими гражданами и строит себе особняки на глазах у своих собственных соседей. Мы к этому привыкли. Мне кажется, что мы просто к этому привыкли. Мы уже не отдаем себе отчет в том, что это ненормально. На мой взгляд, может быть, я как человек не испорченный бытием, это ненормально, это неправильно, когда чиновники входят в советы директоров предприятий, которым они же выдают кредиты.
Нет, и... ну там в вашем-то репортаже, помимо судеб обычных людей, да, были очевидные приписки, которыми эти чиновники рапортуют о своих успехах в Москву и каким-то образом связаны. Но почему именно Челябинск? Да.
Да. У нас таких губернаторов и таких регионов очень много, и более того...
Может быть, вы, Арин, вот с вами удивились, что вы вот первый раз за много лет наконец-то покусились на губернатора?
Мне кажется, вы же сами отвечаете на свой же вопрос. Таких много. Хорошо. Таких много, что значит, их всех, обо всех рассказать одновременно не получается. А наша мысль была вот какой. Кризис на Урале, конечно, сказывается гораздо сильнее, чем в любом другом регионе страны. Потому что, ну, все мы понимаем, что цены на металл упали, и мы понимаем, что увольнение на уральских предприятиях – это тема такая очень, очень большая, и... То, что там сейчас происходит, это очень, очень, очень депрессивно. Люди действительно не откладывают на завтрашний день, потому что рабочие не откладывают, это очень промышленные регионы. И там видно все очень, очень ярко.
А мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Со мной по телефону моя коллега, обозреватель «Коммерсант» Арина Бородина. И в студии репортер программы «Неделя» РЕН-ТВ Владислав Николаев. Говорим мы о том, как события становятся или не становятся с телевизионными событиями, как появляются темы, от чего это зависит, как редакционный коллектив относится к этим событиям и сколько в этом всем умения и вкуса журналистов. И, в конце концов, реакция и ожидания аудитории. Вам мы задали вопрос. Как вы думаете, чем руководствуется редакция, журналисты, когда решают, о каком событии рассказывать, а о каком нет? Все-таки давайте еще немножко про этот сюжет, потому что, может быть, кто не видел, не очень понимает. Потому что начинается он с истории молодого безработного, который числится на заводе, денег не получает, нужно платить кредит за подержанную иномарку, банк навстречу не идет, молодой человек констатирует, что это так, и произносит то, чего мы почти никогда не слышим сейчас в эфире, что вот Путин говорит одно, на деле совершенно другое.
Да, я поясню, потому что этот человек пытался реструктурировать свой кредит в одном из банков и не платить проценты по кредиту, точнее, не выплачивать тело кредита, а платить только проценты по кредиту. Ему отказали.
Ну, еще там несколько судеб людей, которые тоже вот работают и вынуждены сейчас как-то с этим совсем выживать. И вдруг в середине, я понимаю, Арину, с точки зрения драматургии, вы это сами знаете, вдруг появляется совершенно отдельная история, связанная с судебным процессом, с этими какими-то азербайджанскими товарищами, которые родственники каких-то больших начальников в Азербайджане, которые что-то там, значит, вот затеяли в смысле бизнеса. И вот как вел себя в этой связи господин вице-губернатор. Потом вдруг резко, как он по-хамски себя ведет с журналистами. Потом вот эти самые дачи, где вы стоите в снегу и показываете нам, что это дача чиновников ФСБ, это дача губернатора, это еще там. А потом опять человеческие истории. И вот поэтому либо там что-то не хватает, либо вы нам еще вторую серию покажете, либо вы что-то имели в виду, чего не получилось досказать, либо вам не дали это досказать. Вот про это все мы и хотим понять.
Да, на самом деле, если бы вице-губернатор Челябинской области пошел на встречу и согласился прокомментировать все упреки, которые прозвучали в его адрес, мы бы, конечно, показали вам вторую серию. Что-то мне подсказывает, что этого не произойдет. Мы действительно старались каким-то образом нащупать причины того, как себя будут вести региональные власти в условиях, когда бюджет, поступления в бюджет падают, когда эти все социальные программы, на которые они взяли на себя, не будут выполнены, будут ли они также продолжать брать взятки или не будут, а сможем ли мы наконец-то увидеть хотя бы один судебный процесс в регионах в рамках борьбы с коррупцией, объявленный президентом. Будут ли...
Ну да, чтобы не только слово «коррупция» звучало, а, наконец, вообще что-нибудь такое замаячило.
Так у нас нет коррупции, очевидно, если у нас нет жертв борьбы с коррупцией. Тогда с чем борется президент?
А это означает, что это вот такая точечная история? Или вы все-таки, у вас есть еще что-то там в редакционном портфеле, и вы собираетесь так по городам-то проехаться в этой связи?
Этот материал лежал порядка 3 месяцев, мы его готовили долго. Есть у нас на примете еще ряд регионов за Уралом, где схожая ситуация, но вы же понимаете, с чем приходится сталкиваться в таких случаях, когда региональные элиты не идут на контакт, когда они всячески препятствуют. Да, был звонок в редакцию из администрации Челябинской области с просьбой не заниматься этой темой и так далее. И звонок в редакцию — это еще самое безобидное, что, с чем можно столкнуться, работая над подобного рода темой.
Арин, вот вы как думаете, почему программе «Неделя» и новостям РЕН-ТВ и «Пятого», а мы знаем, что владельцы этих каналов и слушателям мы не один раз рассказывали, это имеющие отношение к друзьям президентского окружения господин Ковальчук и вся вот там составляющая, их много, конечно же, в национальной медиагруппе, по-моему, уже многие медиа-активы и «Газпромовские» туда же отошли. Но неважно. В общем, короче говоря, вполне вроде бы лояльные и респектабельные в отношении власти господа. Так вот, как вам кажется, почему им, этим каналам и этим программам можно чуть больше, чем коллегам с других каналов. Ну, например, начинать выпуски с убийства Маргелова и Бабуровой на прошлой неделе.
Знаете, Аня, для меня, вот сколько я уже последние годы занимаюсь темой телевидения, для меня, честно говоря, это все-таки загадка, однозначного ответа на которую я вот не могу для себя найти. И в общении с руководителями канала мы делали большое интервью с Александром Орджоникидзе. Ну, звучат такие мнения неофициальные, что я в данном случае все-таки хочу больше говорить о РЕН-ТВ, нежели о Пятом канале, потому что все-таки там еще новости, скажем так, они, как это ни странно, все-таки только встают на ноги. Я достаточно плотно сейчас смотрю эти программы. Они, конечно, отличаются от государственных каналов, но тем не менее. Так, многие говорят о том, что, дескать, маленькая, более маленькая аудитория у РЕН-ТВ, нежели у государственных телеканалов, но тем не менее, это все равно миллионы зрителей. И доля там в 5-6% это все-таки в стране не самый маленький процент телезрителей. И вот этот аргумент, на мой взгляд, не совсем выдерживает критики. Ну, возможно, нашей власти нужен некий баланс, некая форточка, как мы говорим о том, что все-таки не везде у нас еще закрутили гайки, и есть не только газеты, радио, интернет, но вот есть и телевизионные каналы, на которых мы, скажем так, позволяем это говорить. Может быть, это какие-то личные договоренности акционеров и Владимира Путина. Это трудно сказать, и я думаю, что только они сами знают. Да. Но вот, возвращаясь к началу нашего разговора, мне искренне хочется пожелать редакции информационной РЕН-ТВ и программе «Неделя в частности», если тема кризиса и конкретных областей регионов вот так, она будет продолжена, это, конечно, замечательно, и это очень важная и серьезная тема. Но хотелось бы просто, чтобы изложение этих проблем, понятно, что в нашей стране это, в принципе, сейчас почти становится невозможным в информационном поле делать на телевидении, она была более внятная и немножко структурированная. Потому что все-таки изложение телевизионное, оно должно быть понятно без погружения в какие-то контексты. Потому что вот то, о чем мы говорили, несколько сюжетных линий из Челябинской области, они просто остались непонятными, но все равно это здорово, что в программе это поднимается, и речь идет от лица конкретного человека. Вот этого на экранах телевизоров, к сожалению, практически нет. О том, как кризис коснется конкретного человека. Иванова, Петрова, Сидорова, меня, вас и там наших близких, знакомых и коллег.
Арина, давайте я вот спрошу тогда у Славы, а потом и у вас. На самом деле, на специальных каналах вы, наверное, тоже имеете возможность их смотреть. Например, там на «Эксперте», в «Вестях-24», хотя чуть более там сдержанная история. На там, «Совершенно секретно». На тех, что называется, в неоткрытом доступе, особенно в кабельных и спутниковых системах, на РБК довольно много говорят со специалистами именно о кризисе. Я согласна с вами, что тема обывателей и обычного человека на этих каналах как раз менее всего затрагивается. Но вот для меня, например, я не первый раз за последние месяцы слышу, как даже очень либерально настроенные люди и политики, и экономисты говорят: не будите лихо, хорошо, что на больших каналах не так активно и так много рассказывают о проблемах маленьких людей. Потому что вот легко раскачать лодку. Как вы, Слава, к этому относитесь?
Ну, это же фигура речи, раскачать лодку. Я к этому отношусь плохо, как репортер. Возможно, как бы моя задача расширять рамки возможного, а задача цензора или моего редактора сужать рамки, возможно, говорить, не нужно об этом рассказывать, чтобы. Но мне кажется, как человеку и как профессионалу, и как бы человеку, погруженному в эту тему, что тема кризиса персонального, индивидуального, тема кризиса, который касается каждого конкретного человека, очень важна, потому что когда мы говорим «скрытая безработица», мне кажется, 80% страны не представляет, что такое скрытая безработица.
Это был тоже яркий факт, когда выяснилось, что человек 4 месяца числится на работе, но, по сути дела, является безработным. Это означает, что он не может на биржу встать, и ничего, он не защищен никак.
А есть еще вторая вот составляющая этой темы. Это, например, наша такая, мне кажется, российская, еще советская в прошлом, привязанность к месту работы. Помните, 30 лет на одном предприятии. Мы чествуем передовиков, мы чествуем людей, которые были привязаны к этому заводу. До сих пор этому человеку 28 лет, герою нашего репортажа. До сих пор в рабочей среде есть эта мысль, что я всю свою жизнь отработаю на этом предприятии. И они боятся уволиться. Они боятся уйти с завода, с которым они связывают все. Все свое социальное благосостояние, свой дом, свой подъезд, чистоту в подъезде, чистоту на улице. Буквально вся жизнь сосредоточена вокруг этого завода, вокруг этого проходной. Дом проходная, дом проходная.
Арина, вы как думаете? Вот не будет лихо или как?
Это очень важная тема, и мне так же, как и вам, Аня, приходилось слышать это от вполне действительно либерально настроенных людей, о том, что не надо сеять панику, и тогда народ не кинется в банки снимать деньги. Мне кажется, это очень опасная и ложная такая траектория, что ли, потому что ведь вот я недаром сказала, что на РЕН-ТВ рассказывают об этом без истерики и без паники. Они точечно показывают сферы там, где у нас могут возникнуть проблемы. Это проблемы с лекарствами, проблемы с продуктами, там проблемы с какими-то еще товарами. Это вопрос в том, как рассказывать, как найти интонацию и как помочь людям адаптироваться в этой сложной ситуации. Никто же не говорит о том, что надо кричать «бегите в банки и снимайте деньги». Но, к сожалению, когда люди вообще не в курсе того, что их может ждать в ближайшее время, а я по своим знакомым многим и там по родителям понимаю, что не очень все понимают, что может произойти в ближайшее время. А оно произойдет, оно так или иначе коснется каждого из нас. Или уже коснулась, потому что везде есть сокращения и так далее, и разные другие проблемы. Поэтому, конечно, говорить об этом надо. А когда у нас в программе там «Время» и в программе «Вести» говорят только о том, как это может быть, да, у нас говорят о некой безработице, но все это очень абстрактно, и главное в новой стране – это визит президента Медведева в Узбекистан или там подписание газовых контрактов. Это, безусловно, очень важно, но это так далеко от всех нас, от каждого из нас, что, в общем, это, конечно, очень ложная и опасная история, как и часто это бывало. Мы вспомним историю с монетизацией, во что это вылилось, и в итоге кто получил, как говорится, главными
людьми
назначили телевизионных руководителей
да.
государственных телеканалов.
Арина Бордина, Владислав Николаев, вы сумеете сразу после новостей высказать слова, а мы должны уйти на короткие новости, и потом продолжим, и будем уже включать телефоны и слушать вас, уважаемые слушатели. Ну, а ко мне вечером на программу «Время гостей» придет специалист в области исследования экстремизма, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова и молодой режиссер фильма «Россия-8-8», который будет представлен на Берлинском фестивале, Павел Бардин. Говорить мы будем о фашистах и антифашистах, о современном российском подполье и уличных войнах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Севастополе сегодня хоронят журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, погибшую неделю назад в центре Москвы. Анастасия Бабурова оказалась рядом с адвокатом Станиславом Маркеловым в тот момент, когда на него было совершено покушение. Журналистка была тяжело ранена и скончалась в больнице. Создание московского отделения партии «Правое дело» обсуждает сегодня руководство движения. Как сообщается, речь пойдет о подготовке к учредительному собранию столичной парторганизации «Правое дело», а также о положении предпринимателя Евгения Чичваркина, который должен был возглавить московское отделение, но против которого недавно были выдвинуты обвинения в похищении человека. Президент России Дмитрий Медведев предложил Госдуме вновь назначить Владимира Лукина уполномоченным по правам человека. Российские правозащитники приветствовали это выдвижение. В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на Патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. Не менее 5 человек погибли, несколько были ранены при взрыве в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, расположенном у афганской границы. Сработала бомба, которая была установлена на велосипеде, оставленном на одной из главных улиц города. В Гааге открывается первый процесс в Международном уголовном суде, первом постоянном действующем трибунале по военным преступлениям. Перед судом предстанет лидер конголезских повстанцев Томасла Улубанга, которого обвиняют в призыве на военную службу 10-летних детей. В Киргизии один из бывших активных участников оппозиции Умурбек Бабанов назначен первым вице-премьером правительства. Указ об этом подписал сегодня президент Курманбек Бакиев. В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета России-НАТО. Первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта. Палестинская группировка «Хамас» предлагает Израилю перемирие сроком на год в обмен на полное открытие переходов на границе сектора Газа. Ранее израильская делегация предложила полуторагодичное перемирие и открытие части пограничных переходов.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии репортер программы «Неделя» Владислав Николаев. И по телефону с нами обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Говорим мы о довольно тонкой материи, как события становятся или наоборот не могут стать событиями телевизионными, как на этот процесс влияет редакционная политика, вкус, умение журналистов, реакции, ожидания вас, уважаемые зрители и слушатели. Вы отвечаете нам на вопрос, чем, по-вашему, руководствуются редакции и журналисты, когда решают, о каком событии рассказать вам, а о каком все-таки нет. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Слава, вы что-то хотели либо Арине возразить, либо чего-то добавить?
Не, я не хотел возразить, я хотел, наоборот, провести еще один аргумент в пользу того, что действительно, вот судьба какого-то такого простого, обычного человека должна быть представлена, мне кажется, в новостях. И вот почему. Вы обмолвились о том, что специальные каналы показывают и рассказывают о кризисе.
Ну, причем именно с экспертами, на
уровне специалистов,
как правило,
и так далее. Но я вам хочу сказать, что специальные каналы смотрит не вся страна. Уровень экономического образования простого человека, ну, как бы простого, это, конечно, штамп, простите, но обычного человека, рядового человека, работающего на предприятии, получающего зарплату, не знающего, что такое там дериативы.
Но все-таки уже, даже в этих сюжетах, бравшего кредит на подержанную иномарку, вот, понимаете, вот, это же уже существенная разница от того, что мы были 10 лет назад.
Первый шаг к деньгам, которые сделал наш человек, это кредит. И действительно, очень многие в стране...
И ипотека.
Это тоже кредит.
Да.
И действительно, очень многие люди сейчас взяли кредит. Если в Москве их взяли на квартиры и машины, то, возможно, в регионах их взяли на покупку микроволновки. Но все равно я снимал семью в городе Новокузнецк. И это молодая семья, где она кандидат наук, он там шахтер с высшим образованием. Я попросил их показать мне, что они купили в кредит в своей квартире. И они с ужасом у меня на глазах обнаружили, что в кредит они купили все. Они сами не ожидали этого. И они платят за все эти кредиты. И первое, с чем столкнулись люди сейчас, это с повышением процентной ставки на кредиты. Это для них, ну, шок своего рода. И они эту штуку они просчитать не могли.
Хорошо, я читаю то, что написали на пейджер наши слушатели, а потом мы будем включать их в эфир. Ирина Волкова пишет: удалось посмотреть инаугурацию, правда, в записи, такого мир еще не видел. Америка надеется, что с новой администрацией будут преодолены трудности, и она останется, как и была, великой державой. И многие в мире надеются, это вот многие так об этом пишут, но это была Ирина Волкова. А теперь о журналистах. Причин такого поведения, имеется в виду, видимо, когда не ставят какие-то события в контекст информационный и выпуски новостей, глупости одних, филистерство других, ложный страх, обывательское отношение к жизни. Так считает Андрей из поселка Красная Горбатка. Чем руководствуется редакция, отвечает на этот вопрос Сергей Митрофанов, контекстом собственной жизни, полагает он. Мне кажется, что многие журналисты хотели бы рассказать о бойне в секторе Газа, о том, почему разрешено Израилю иметь атомную бомбу, но на это наложено табу, и журналисты об этом рассказать не могут. Даже когда посылаешь сообщение на эту тему, никогда не читают. Ну вот, Раиса Николаевна, я прочитала. А политическая цензура на телевидении наносит гораздо больший вред обществу, чем бесконечная жвачка из пошлости, считает Александр из Хотьково. Мало того, что центральный канал не показали в прямом эфире инаугурацию Обамы, но были включения, так на канале Вести 24 даже исказили в русском переводе речь Обамы. Ну, ее не сразу просто переводили. Зато в прямом эфире вели трансляцию внутрицерковного мероприятия Архиерейского собора. Все-таки это какая-то виртуальная реальность. Петр из Саратова. Арина, будете как-то реагировать?
Ну, я бы хотела все-таки, да, сказать, конечно, несколько слов о том, как у нас была показана инаугурация Барака Обамы. Конечно, я не буду оригинальна. Меня поражало всю неделю, и вчера были поставлены последние такие точки в моем удивлении. Вот этот сарказм, эта ирония в отношении количества людей, которые пришли в Вашингтоне на мол. Мне кажется, здесь вообще говорить ничего можно было бы и не надо, потому что эти многомиллионные люди, действительно, вот где-то я это уже слышала, у меня была только одна ассоциация с фильмом «Форрест Гамп», но это фильм, это постановочные, понятно, были кадры. Такое количество людей, пришедших с ночи, занимавших очередь и занявших мол, чтобы увидеть просто инаугурацию президента, и вчерашнее саркастическое замечание Евгения Ревенко, что эти 2 миллиона, они ничего кроме мониторов не увидели. Да какая разница, увидели они или нет. Они пришли на инаугурацию своего президента. А вот этот стык картинки замечательный, отдельное спасибо РЕН-ТВ, когда мы видим по немеющим улицам, значит, кортеж президента Медведева, да, масштабная съемка, да, но это одиночество власти российской, менталитет совершенно другой. И никакого народа, это не для народа, это для телевидения и для спецэффекта, вот эта вся была постановка. И мне понравились тоже, ну, в кавычках понравились, реплики Андрея Кондрашова на прямом включении с корреспондентом в Америке Солодовниковым Михаилом, когда он говорит, ну да, вот народу много, конечно, пришло, но как-то это отражается с тем, что Америка, собственно, родоначальница мирового финансового кризиса. И так и читался этот юрнический подтекст. Не загнивает ли там Америка? А мы вот здесь живем хорошо. И там плетется, значит, кортеж по улицам Вашингтона, говорил корреспондент НТВ Антон Вольский. Боже мой, откуда этот сарказм, эта ирония? Ну, мне просто кажется, это была какая-то такая элементарная зависть к тому, что, ну, не только в нашей, я думаю, стране, но и в любой другой стране, наверное, сложно представить такое количество людей, которых не палками, не ОМОНом согнали, а они сами пришли, и как играли дети, как не видно было охраны на улицах и на моле вашингтонском. Это потрясающая, конечно, была картинка, и я считаю, что вне зависимости от политики Обамы, кстати, как вчера уже наши итоговые программы на госканалах говорили, что вот скоро Америка столкнется со всеми этими трудностями, это только вот картинка парадная была. Да, вне зависимости от того, как будет развиваться политика Обамы, сама инаугурация, да, это, конечно, отдельная летопись,
радостная история,
отдельная, да, летопись в истории мировой политики и в истории телевидения в том числе.
Арин, а вот давайте просто, я понимаю, что это, да, бессмысленно нашим с вами коллегам телевизионным, сколько бы вопросов мы ни задавали, они каждый раз уходят от ответа. Но вот что мешало показать? Не надо же даже ведь ничего комментировать.
Абсолютно.
Почему? Почему нельзя просто показать? Я поэтому и говорю. Также, между прочим, и с трагедией, в убийством вот этим двойным двух молодых замечательных людей. А чего 4 дня боялись-то? Чего это все загоняли куда-то в конец эфира?
Конец программы, и даже про похороны,
да,
говорили скороговоркой.
Вот вы можете объяснить, что это? Ведь это вот, потом мы спросим Славу. У них это все показывали. Но это же действительно какая-то шизофрения. На одном канале, который тоже большой, это можно, а на других каналах что это такое?
Ну, во-первых, действительно никто не знает, как на это отреагируют в Кремле. Я имею в виду, почему так, например, показывали убийство или так показывали инаугурацию. Что касается инаугурации, мы вот, я отчасти, мне кажется, мы уже это говорили, обидно, что у нас это было не так. И вдруг зрители, то есть народ, поймет, боже мой, да там 2 миллиона пришли на инаугурацию президента, которого они выбрали, а у нас вообще народа нет. Улицы перекрыли, всех загнали, и весь центр Москвы просто вымер, когда президент Медведев вступал в должность президента РФ. Не дай бог, кому-то в голову придут такие аналогии. Никто не знает, какую реакцию это вызовет в Кремле. И то же самое, но только в другом, конечно, контексте. Ситуация с убийством замечательной журналистки молодой Анастасии Бабуровой и адвоката Маркелова. Понимаете, ведь никто не знал, никто из официальных властей, как уже не раз было сказано, никто не выразил ни соболезнования родственникам. Вот Виктор Ющенко, президент Украины, прислал телеграмму родителям Анастасии Бабуровой, потому что она родом с Украины. Ну, естественно, об этом нам никто не рассказал. А наш президент и наши власти, даже не президент, никто не выступил, и поэтому как каналам реагировать? Власть никак не реагирует, каналы...
Нет, ну только... даже ведь и Сеславинский, и тот же министр Щеголев, они все-таки один доехал до Новой, другие телеграмм прислал. Ну, хоть... Ну, даже про это, по-моему, тоже никто ничего не сказал, да,
всякий случай. Нет, я имею в виду все-таки власть, да, более высокого
уровня. Да, более высокого, да.
На которую ориентируется канал «Россия», ВГТРК и Первый канал. Конечно, нет, и на НТВ то же самое. И поэтому они, пока отмашку кто-то не сдал сигнал, вот, видимо, к воскресенью, как это часто бывало, созрели, кто-то с кем-то покомментировал.
А нет, еще я думаю, что потому что Кадыров наградил адвоката, тоже подоспел.
Он все-таки раньше наградил, вот. Кто-то с кем-то переговорил, разрешили, и вчера, смотрю, в «Вестях недели», и в «Воскресном времени» были, в общем-то, такие сюжеты расследования. Они были, правда, не глубокие, собственно, как у Сергея Брежнева в «Вестях недели», но сам разговор состоялся. Тоже как-то, в общем, он оставлял ощущение смикшированности, но разрешили. Но для этого надо 3-4 дня, чтобы прошло, чтобы кто-то с кем-то согласовал эту позицию. Тут других версий быть не может. И внутренняя самоцензура, но не корреспондентов даже, а ведущих. Это все равно все идет на уровне руководства телеканалов. Как они это согласуют с политикой Кремле?
Так, сейчас мы Славу будем спрашивать. Он, конечно, сейчас скажет, что они, естественно, ничего ни с кем не согласовывают. У них есть просто редакционная летучка в начале недели. Но она, собственно,
конечно,
есть...
Скажу, так и есть.
Ну, я понимаю, что так и есть. Иначе бы... И вы тоже не можете себе объяснить, почему вы можете работать нормально. Я понимаю, что же не можете объяснить. Но все-таки, вот когда вы для себя формируете набор субботних материалов, что вы ставите для себя во главу угла? Вот, скажем, если представить верстку минувшей недели. Вы собрались, понедельник у вас выходной, во вторник вы собрались первый раз с группой, редакторы, продюсеры, ведущие. Что? Вот понятно, что инаугурация, понятно, случилось убийство, невозможно пройти. А может, возможно? Ну, проходит же. Ну, хорошо, ведь вот как говорят обычно обыватели, ну, подумаешь, журналистка, ну, подумаешь, адвокат, сколько у нас в России стреляют?
Кто-то из наших радиослушателей хорошо заметил на эту тему, что каждый рассуждает в силу своего жизненного контекста.
Да.
Ну, может быть, вот у нас, людей, которые там работают в этой редакции, есть какой-то свой жизненный контекст, который нам не позволяет пройти мимо инаугурации президента страны номер один в мире и отнестись к гражданам этой страны уважительно. И мы, на самом деле, может быть, ну, не было сарказмов в нашей подаче этой темы, потому что мы сравниваем их менталитет и наш менталитет. Да, единственное, что мы себе можем позволить, это без пренебрежения отнестись к людям и к их выбору. Точно так же, как, например, во время...
И без восхваления, кстати.
И без восхваления. Да. И точно так же, как во время, например, оранжевой революции на Украине, к которой можно по-разному относиться. Кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится. Там демократия, не демократия. Неважно. Неважно. Просто мы в тот раз мы тоже позволили себе отнестись к выбору украинцев без ура-патриотизма, без нашего, как бы, шапкозакидательства, без идеологем, которые, возможно, сидят. Во мне, как бы, во мне этого нет. Я надеюсь, в людях, которые работают рядом со мной, тоже этого нет. В руководителях моей программы тоже этого нет. И мне кажется, что руководство нашего канала уважает это наш выбор. В этом, возможно, какой-то залог, ну, нашей какой-то непохожести на другие каналы.
Ну, хорошо. А вот, ну, газовая война отодвинулась в вашем контексте, потому что все уже, видимо, за 3 недели обалдели от нее. Хотя Марьяна сделала довольно там вычисления любопытные. И, по-моему,
это тоже
сама...
та информация, которая не очень была, как бы, на поверхности. Ведь действительно... В конце года, если исходить из украинских заявлений, мы будем продавать газ Украине, но гораздо дешевле, чем $360.
Да, и тогда в чем же была вся игра, совсем непонятно. Да, вы хотя бы вопросы задали уже хорошо. И чего же так воевали-то все эти три недели? Ну, хорошо, потом вот всплыл челябинский репортаж. Он почему всплыл? Потому что чего-то не сняли?
Нет, или почему? Потому решили, что мы действительно его давно готовили. И
наконец посчитали, что можно.
Да, и, во-первых, кризис в регионах – это тема, на мой взгляд, недооцененная. Она недораскрытая. А вместе с тем, есть этот контекст борьбы с коррупцией, который совсем уже ушел на задний план, потому что у нас сейчас кризис, и власть не вспоминает про то, что, про то, какие заявления она делала еще в октябре и в ноябре. Вообще память у нас очень короткая. И у нас, у журналистов, и у власти, и у всех нас. Потому что еще в ноябре или в октябре руководители страны предлагали держать деньги в рублях, потом это как-то поменялось. И, в общем, ну, даже мы об этом не очень вспоминаем. Понимаете, это упрек нам самим.
Угу. Ну что, давайте послушаем. Кирилл из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, надо понимать, что телевидение, оно не для нас, а для правительства, для президента, для его команды. То есть это такое корпоративное телевидение, которое освещает, в общем-то, их проблемы. И позиция, и, соответственно, такая же, то есть для выгодной позиции именно вот этих представителей власти. И если бы, например, у нас даже были бы такие же сторонники президента, как в Америке, то есть столько бы народу захотелось прийти, то все равно бы их бы не пустили. Вот их бы разогнали частично, отсеяли, или там проверили, кого-то пустили, кого-то не пустили, или Москву вообще бы закрыли. То есть, ну, как обычно это было и в Олимпиаду 80-х.
Ну, тогда уже можно и про царя Гороха говорить. Хотя народ-то выпускали к царю-то, он выходил.
Хотя это странно, люди пришли выказать уважение лидеру нации.
Да. Хочу бы их плохого? Не пустить, да. Людмила Сергеевна, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Вот я хотела сказать об инаугурации. Вот она передавалась по Евроньюз целиком. Но никто не мог мне сказать, во сколько она начинается по московскому времени. И вот я думаю, боже мой, на «Свободе» не говорят, только где-то к 6 часам вечера сказали. На «Эхо Москвы» не говорят. Ну, у меня такое пожелание. Уж если идет трансляция
событие,
таких важных событий, надо как-то ориентироваться на московское время и заранее людям объявить, что будет вот во столько-то часов. А то я весь день думал, боже мой, ну как я пропущу? Неужели я пропустил? Неужели я пропущу?
А и вам нигде, почему это было, Людмила Сергеевна? А вы... Послушайте меня. Хорошо, мы приняли ваш упрек. Да, да. Вы почему вам было так важно смотреть инаугурацию?
А потому что это бывает очень редко, когда идет прямая трансляция из Америки. Евроньюз у меня только единственная. Угу. У меня нет кабельного телевидения.
Вам хотелось посмотреть, как это выглядит.
Мне очень хотелось посмотреть. Я была очень рада, что мне наконец-то удалось это посмотреть. Я просто была безумно счастлива.
Спасибо. Борис Васильевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Ой, да, здравствуйте, вы. Очень уважаемые люди. Когда-то все-таки на экране телевизора такой контраст показывали. Пенсионеры, мы же сейчас за бортом, а их 36 миллионов, а практически телевидение когда-то это отражало. А теперь мы фактически выбраны. Чудовищная социальная контрастность. Ну, невероятнейшая. Мы сейчас живем в 3 раза ниже, чем в советское время. Я вам говорю, потому что я сам какой-то лауреат и так далее и тому подобное. И в итоге, можно ли, вот и когда-то Марина, она печатала в «Ведомостях» и в «Коммерсанте», как живут министры. Они публикуют, что такого чудовищного расслоения, как сейчас в нынешней стране, никакого в Европе, ни в мире нет. Поэтому можно ли огромный практический материал, я вот подготовил эти материалы, и на основании средств массовой информации, документов, что делается, потому что за кулисами в свое время редактор газеты «Московский комсомольцы» Ростовский, он начал публиковать, но его заткнули. Можно ли все-таки через ведомости, через «Коммерсант» выйти? Вот говорили о строительстве дач за кулисами.
Да, вот Слава вам сейчас ответит, Борис Васильевич.
Угу. Да, знаете, Анна, Борис Васильевич, вот какая штука. Мне кажется, что проблема в том, что сейчас как такая складывается ситуация, что у нас огромные социальные группы остаются за То есть пределами мы их не внимания видим. СМИ. Да, мы очень много обращаем внимания celebrities. Мы очень много внимания уделяем людям власти.
Даже о детях стали говорить больше, чем там минувшие 3 года, хотя тоже не без...
А знаете, о чем рассказывают новости в регионах? Вот я смотрел в Челябинске региональные новости. О проблеме лекарств. Угу. Потому что в Уральском регионе большая проблема с доступностью лекарств. Да? Угу. А там идет речь о том, что, скажем, когда-то там, например, детские пособия выдавались не в денежной форме. Понимаете, что такое детские пособия? Мне кажется, это словосочетание на телеэкране с телеэкрана не звучало уже лет 10.
Нет, я тут видела недавно репортаж по поводу, вернее, программу по поводу отцов-одиночек. Это тоже тема, потому что, ну, если не мать, то отец-одиночка не может получить. Это тоже такая вот замкнутая какая-то история.
Ну да, это, с одной стороны, такая журналистка казуса, потому что отец-одиночка, а во-вторых...
Но то, что да, безусловно, я согласна, а про пенсионеров мы вообще очень мало говорим, потому что это не выигрышная с точки зрения благостности и радостного ощущения картинка, как
Хотя
правило.
Странно, потому что львиная доля рейтинга любой телекомпании – это люди преклонного возраста.
Ну да. Независимость у нас преследуется, журналистов убивают. Журналисты часто зависят от власти. Андрей из Одинцова. Многие руководствуются тем, что скажет Кремль. А вот Виктор говорит о том, что путинская журналистская рать перепугана кризисом и последствиями. Поэтому на телевидении начальство, видимо, стало резонно убирать все политические шоу. И даже куда-то к барьеру делось от греха подальше. Да, кстати, говорят у Владимира Соловьева и на «Серебряном дожде» там программа закрывается. Арин, вот действительно как-то у нас уже январь заканчивается, а ничего из разговорно-политического почти, да и не из политического, а просто разговорного, почти ничего не вернулось. Вот Минаев только сегодня возвращается. Как вы думаете, это с чего?
Во-первых, это просто традиционная, мне кажется, ситуация января. У нас в январе все программы отдыхают. Кстати, Владимир Соловьев уже в этот четверг появится в эфире. Владимир Познер сегодня возвращается в эфир. Судите сами, появится в четверг. Это, к сожалению, у нас так долго раскачивается эфирная сетка. Более того, кризис наложил отпечаток и на телевидении, поэтому в январе шли практически одни повторы. Например, там на НТВ та же программа «Максимум», «Сенсация», «Главный герой», они шли в повторах. Поэтому здесь, я думаю, пока... Ну, то есть здесь есть, конечно, проблема, что событий много, а программа не возвращается, но и здесь есть такие объективные и субъективные проблемы чисто телевизионного программирования и отдыха ведущих. Они живые люди, наверное, так они думают о себе, они все уходят в длинные отпуска. Вот. А что касается показа, понимаете, все-таки говорить об этом, конечно, надо. И говорить об этом надо именно через проблемы конкретной, там, я не знаю, семьи, конкретного города. Но просто этого никто не даст, ведь действительно, даже вот во время разговора с Владимиром Путиным, это я имею в виду название программы, которая была в декабре, ведь премьер сказал, что у нас не будет там девальвации рубля, что у нас не будет того, у нас не будет другого. И как же они будут акцентировать теперь в новостях, даже ведь в экономических обзорах информационных блоков, нам только говорят о том, что рубль поднялся, рубль опустился. И только в программе недели, опять-таки на прошлой неделе, Марьяна Максимовская сказала, что за неделю национальная валюта потеряла 12%. Это же вообще тихий ужас, если разобраться. Ну, сейчас там уже немножко ситуация меняется, но не глобально. Как же в новостях канала России, Первого канала, они могут делать эти акценты, и даже на НТВ в том числе, когда картина совсем не радужная. Конечно, есть паника и во власти наверняка, и поэтому об этом не говорят, об этом пишут газеты. И сейчас пропасть между интернетом, газетами и федеральными телеканалами, она становится еще глубже, именно по линии кризиса, именно по финансовым темам, потому что об этом молчат.
Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Угу. Здесь вот Арина Бородина говорит, что как проходила инаугурация президента в Америке, как все там было хорошо. Ну, что-то она не рассказывает там, что люди должны были прийти в 6 часов, там все их должны были проверить. Все там разделили на сектора, из одного сектора люди в другой вообще не могли перейти. Ну, если уж как-то говорить, ну давайте как-то говорить все до конца.
Арин.
А вы там были? Алло.
Виктор.
Виктор Анатольевич, во-первых, я не говорила, что там все было хорошо. Я говорила о том, как, какая картинка была на экране, о том, что мы не видели ни службы безопасности,
я
ни
думаю,
ОМОНа.
Что были и сектора,
конечно,
и службы, и все, что могло быть, там все было.
Но людей-то не сгоняли, они с 6 утра-то сами очередь занимали, они пришли сами, да? Вот. А потом я не говорю за всех, я говорю о том впечатлении, какую производила многомиллионная картинка на моле. Дело в том, что даже если бы американцы очень захотели сделать постановку, но 2 миллиона почти людей собрать в Вашингтоне довольно холодную погоду, ну, в общем, честно говоря, довольно сложно. Американцы несколько другой народ, нежели мы. У нас-то, в общем-то, 2 миллиона собрать нереально даже с помощью административного ресурса и проплаты какой-то, то, в общем, я думаю, что даже при финансовом кризисе американские граждане не сильно нуждаются в оплате того, чтобы за деньги прийти на инаугурацию своего президента. Ну, давайте тоже смотреть реально на вещи.
Сейчас Слава завершает. Да,
даже движение наше, мне кажется, позавидовало бы такому национальному подъему.
Так вот я об этом и говорю, понимаете? То есть 2 миллиона еще все-таки найти надо. Даже миллион – это колоссальные цифры.
Ну и давайте завершая. Как вы думаете, вот в связи с тем, что все-таки кризис, хоть он и, мы не будем опять раскачивать лунку, локальный, слава богу, где-то он чувствуется, вернее, плохо, что он чувствуется, но где-то он чувствуется меньше, а где-то больше. А вот в связи с этим совсем что-то изменится в информационной картине больших каналов? Или вот выбрали эту правильную теперь стезю на Рене, на Пятом, в газетах и на полагающихся радиостанциях про это говорим, а в больших все-таки не говорим, никого не беспокоим. Арина, у вас ощущение какое?
Ну, Аня, это очень сложная материя, все зависит от масштаба. Если масштабы будут все-таки катастрофические, не дай бог, конечно, в стране, имею в виду экономически, и уровень безработицы, и социальные протесты, и люди пойдут на улицы, но, к сожалению, замалчивать это будет сложно. И я, правда, не очень представляю, какая картинка тогда появится на государственных телеканалах. А если это будет идти более-менее локально, и вот так, я думаю, тактика...
Так, наверное, вот и будет.
Именно так и будет, потому что по-другому у нас работать они им не разрешают пока. Вот и все.
Слава, у вас тоже такое ощущение, что вы и так останетесь форточкой, и вам пока разрешают, и будут разрешать.
Не надо нас ругаться, мы не форточка.
Почему же?
Ну, не знаю, как это называется. Я бы не хотел здесь углубляться, кстати, вот в такого рода дефиниции. Знаете, вот пример, например, Владивосток, пример владивостокских акций протеста говорит о том, что действительно там были очень серьезные акции протеста, и они продолжаются. Об этом рассказывал только, по-моему, наш телеканал. И мне бы очень не хотелось, чтобы мы получали письма «Спасите нас, только вы можете нас выручить». В этом информационном поле.
Владислав Николаев, РЕН-ТВ, программа «Неделя», Арина Бородина, газета «Коммерсант». Я благодарю и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после нас в эфир выйдет «Свобода» в клубе «Квартира 44. Жизнь мегаполиса. За что мы ее любим и за что ненавидим. Что теряет, что приобретает житель мегаполиса». Поэт Лев Рубинштейн, архитектор Евгений Ас, писатель Ленор Горалик, журналисты Николай Клеменюк, Антон Красовский, модельер Андрей Дейченко. Ведет программу Елена Фанаева. Всего вам доброго. До свидания.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.